У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Это наш совместный проект, наш интернет-издание для родителей про образование «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела». И радиостанция «На волнах», которой мы имеем честь, счастье и удовольствие находиться. Я, конечно, уверен, что вы слушаете «Говорит Москва» не только по выходным, но и по будням, и наверняка знакомы с нашими короткими, лаконичными выпусками радиошколы, которые делаются по мотивам наших текстов и блогов самых разных и организаций, и просто наших читателей. Почему блогов и почему это важно, узнаете буквально через полторы минуты. А, собственно, «Большой разговор» — это, как следует из названия, тыдыщ, большой разговор о детях, об образовании, о воспитании и обо всем, что волнует современных и не очень современных, в общем, абсолютно любых родителей. Итак, преамбула и так длиннющая получилась. Переходим непосредственно к тому самому большому разговору. Он настолько большой сегодня, что у меня аж два собеседника. Во-первых, это Мария Привалова, генеральный директор библиотеки имени Некрасова. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое спасибо, что у вас, у нас вы сегодня в студии. И Александр Талавер, руководитель отдела культурно-просветительских проектов и программ той же самой прекрасной библиотеки имени Некрасова. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сказал, дорогие друзья, о блогах. На Меле мы очень рады, действительно, самые разные люди, и не только люди, а целые организации ведут блоги, рассказывают о собственном опыте, делятся интересными открытиями, решениями, событиями и так далее. Поэтому если вы давно хотели каким-то личным родительским опытом поделиться или, может быть, рассказать о своей школе, о своем вузе, о своем кружке робототехники или лепки жирафов из опилок, то айда в блоге «Мела», там классно. И, собственно, один из лучших, мы это называем у себя внутри редакции, корпоративных блогов как раз ведут наши коллеги из библиотеки Некрасова. Если не смотрели на «Меле», найдите, у нас работает классный поиск, можно подписаться на обновление и получать весь свежачок от библиотеки Некрасова и не только. Поэтому и отдельное вам спасибо за классный блог, у нас, правда, читаем с огромным удовольствием и всегда ждем обновлений. Смотрите, первый вопрос, который я не могу не задать, учитывая, что говорить мы сегодня будем, вот, важно, тоже пропустили, досуг подростков. Как, где, с кем и каким образом современные подростки проводят время. Первый вопрос ребром. Когда современный и родитель, и просто обыватель слышит где-то, ну, примерно в радиусе хотя бы трех предложений друг от друга слова «подростки» и слова «библиотека», он инстинктивно смеется, даже если пытается сдерживаться, говорит, ну вы вообще о чем, дорогие друзья? Ну, какие подростки, какая библиотека, как это вообще возможно? А что вы ответите этим скептикам?
Ну, мы пока не можем их посрамить, но можем немножечко. Мы начали их срамить, но пока просто еще не достигли окончательного успеха.
Осторожненько, чтобы они не чувствовали шейминга.
Ну, их не жалко, просто нужно честно рассказывать, как это происходит у нас. Но мы не так давно стали работать с подростками. В прошлом году мы запустили проект «Завтра», в котором подростки ходят на экскурсии в разные места профессии будущего. А в этом году, летом, у нас был для нас гораздо более какой-то нервный, любопытный и счастливый эксперимент. Мы придумали комнату 502. Это название, собственно, номер комнаты в библиотеке, который мы на лето отдали подросткам. Вход взрослым был запрещен. Они там проникали
класс.
Немножечко, но не сильно. И, собственно, нам хотелось посмотреть, что из этого получится.
Там был... можно было бы пошутить, что главное, чтобы из комнаты 502 не получилась ошибка 404. Как глубокая интернет-шутка.
Да, но это еще и история одного фильма. Но да, в общем, и получилось у нас так, что мы начали с того, что провели несколько читательских встреч и были страшно потрясены тем, как совместно с создательством «Розовый жираф» мы объявляли темы, объявили первую тему. И выяснилось, что, собственно, на встречу пришло 30 или 40 человек. Дальше они сами выбирали темы для встреч, приходили и читали стихи вслух. Это было не очень многочисленно, но мы поняли, что, собственно, многочисленность определяется уровнем пиара, разумеется, ну, а еще и тем, что у детей каникулы, и они счастливые уезжают из Москвы, в отличие от нас. А в целом понятно, что сам подход, который в значительной степени был продиктован нашим представлением о том, как с подростками работать, в котором мы хотим отдать пространство и как можно больше возможностей проявить инициативу, отдать им самим, это для нас был летний эксперимент, который мы сейчас думаем, как превратить в постоянную какую-то жизнь, потому что мы уверены, что мы будем
в целом продолжать. Вы результатами эксперимента скорее довольны?
Да, мне кажется, да. Потому что, во-первых, у нас там самоорганизовалась группа подростков, которые читали поэзию по понедельникам в итоге из этого читательского клуба, что было неожиданно. А во-вторых, так как подростки, в общем, ориентированы в досуге на коммуникацию, на общение, мы специально с коллегами определили, что в этой комнате дежурят только трое из нас. Подростки знают нас в лицо, знают имена, и они приходили к нам просто общаться. Более-менее регулярно справляться о своих успехах на каникулах, о том, как они ждут или не ждут учебного года. И были, конечно, ситуации комичные, когда у нас, ну, одни из первых наших посетителей, любимчиков, они, значит, звонили маме и говорили, что, ну, там, младше подросткового возраста, говорили: «Мам, можно мы еще останемся до 9? Пожалуйста». «Ну, мы, честное слово, в библиотеке». И это была очень комичная ситуация, потому что родители, конечно, категорически не видели, что дети зачем-то каждый день, а у нас появилось какое-то небольшое количество.
И до 9 при том.
Ну, им не разрешили, надо сказать. Но, да, и появилось какое-то количество таких регулярных посетителей, это самые комнаты, которые приводили с собой друзей еще постоянно, более-менее.
А я правильно понимаю, что, ну, вот и этот эксперимент, и в целом ваша политика взаимодействия с подростком и планы программы, всего остального, это результат большого исследования, которое вы делали чуть раньше?
Да, так и есть. Мы, в принципе, раньше работали в рамках проекта под названием «Московский институт социально-культурных программ» и изучали вообще разные досуговые практики. Мы изучали городские праздники, отдельные учреждения культуры, ну и так далее. И в какой-то момент мы поняли, что есть определенные возрастные группы, которые мы просто не видим. В тот момент, когда мы изучаем людей, которые пользуются культурой, мы просто упускаем тех, кого мы назвали труднодоступными. Честно говоря, в труднодоступных попали почти все. Туда попали подростки, средний возраст и третий возраст, то есть пожилые москвичи.
Ну да, действительно.
Потому что, и это знают...
Груднички остались.
Груднички тоже нет, но их мы и не считали. Потому что все учреждения культуры знают, те, которые подразумевают семейное посещение, да, что у них очень много детей и молодых родителей, но как только дети дорастают до подросткового возраста, исчезают и родители, и сами дети. Когда исчезает совместная практика похода, собственно, взрослые перестают ходить, а подростки чаще всего не возвращаются. Бывают исключения, разумеется. И нам было очень важно посмотреть, а как, собственно, происходит выбор, какие стратегии поведения относительно свободного времени у подростков есть. Так, собственно, и случилось наше исследование досуговых практик подростков московских, которое состояло из нескольких частей. Там мы анкетировали старших школьников в школах. Нами было опрошено 1000 старших школьников. Кроме того, мы проводили фокус-группы, а еще наши коллеги ездили, наблюдали за подростками и общались с ними в торговых центрах и во дворах периодически под риском вызова милиции, потому что непонятные люди ходили общаться с подростками вдруг, по какой причине вообще кому-то это может быть интересно. И таким образом, собственно, да, получился наш следский проект, в рамках которого мы сейчас можем описать и, собственно, можем сейчас про это коротко рассказать, да, что мы узнали о том, как...
Давайте,
как
можно не коротко, это же самое интересное.
Ну, я начну тогда и предложу Саше продолжить. Мы узнали несколько вещей. Во-первых, одним из источников нашей зависти является то, что выяснилось, что у московских подростков в среднем 4 часа свободного времени в день. Это огромный временной ресурс, который нет ни у кого, собственно, нет почти ни у кого больше, который они довольно легкомысленно тратят, они не воспринимают это как большую ценность. Они мобильные, большинство из них к 14 годам свободно путешествуют в метро и могут передвигаться по городу, которые просто... Мы на все смотрим, да, в нашем исследовании мы на это смотрели, как, именно как учреждение культуры, которое сейчас не используется учреждением культуры, они не умеют позвать к себе и привлечь к себе подростков, которые готовы к ним ехать с другой стороны города.
Слушайте, а как же вот этот всеобщий родительский вой про перегруженность школой, перегруженность домашкой, 6 кружков, и его ужас, у них нет полчаса потупить в стену и подумать о смысле жизни?
Такие подростки есть. По нашим оценкам, их около четверти. Мы, собственно, в результате нашего исследования выделили 4 группы подростков, которые определяются каким-то общим подходом к тому, как они проводят свободное время. Вот те, о ком вы говорите, мы их называем сверхсоциализированными. И это действительно подростки, которые точно знают, чего они хотят. У них очень активно занято все их время. Они постоянно, собственно, занимаются чем-то, выбирают это сами, выбирают это с помощью друзей. Вообще очень активно устроены. Но
это,
их всего четверть.
Да, а это скорее следствие их собственной мотивации или следствие неуемной энергии родителей?
Ну, нам из исследования показалось, что это похоже на их мотивацию, да, то есть это какая-то очень четкая жизненная стратегия с точки зрения, например, дополнительного образования. Чаще всего они посещают, я не знаю, спорт, иностранные языки, и дополнительное образование выбирают, например, с друзьями. Uh-huh. И друзья влияют на их выбор этого самого дополнительного образования. Да, то есть они просто очень как бы внятно представляют, чего они хотят от жизни. И идут в этом смысле к успеху, да. Насколько там влияют родители на это не входило в наш опросник напрямую, да.
Окей, а давайте поясним про какой возраст идет речь, наверное, важное уточнение для родителей, так примерно понять, о ком мы говорим.
Ну, в наш опрос попали дети из 13-18 лет. Ну, то есть это был 8-11 класс, а там тоже бывает разный возрастной разброс. Вот.
Так вот, продолжаю отвечать на ваш вопрос. Вот таких занятых всего четверть, а еще 75% – это, собственно, совершенно другие типы подростков. Я могу сейчас коротко про них рассказать.
Чтобы я правильно понимаю, что вот оставшиеся 75% делятся на три группы, да, как я услышал? Давайте про следующую, после сверхмотивированных.
Самая многочисленная – 44%, чуть больше среди них девочек, чуть меньше мальчиков – это те, кого мы называем потерянные. Они проводят много времени вместе, им хочется общаться, они хотят получать классный какой-то культурный опыт, они вместе ходят в кино, например, или, собственно, тусуются в фудкортах и так далее. Почему мы называем их потерянными? Потому что у них нет никакой стратегии, никакого твердо сформулированного желания того, что они хотят получить. Это подростки, которые могут сесть в метро в Алтуфьево просто, чтобы доехать до Чеховска, там просто выйти погулять, просто посидеть в шоколаднице и просто вернуться обратно, потому что они не знают, как получить более классный, для них, собственно, хотя они понимают, что он бывает, опыт. Это подростки, которые могут случайно попасть на какой-нибудь городской праздник, им очень понравится, но они не будут знать, как его повторить. Для нас это, собственно, одна из самых доступных аудиторий.
Поехали, потусуемся.
Абсолютно, да. Да-да-да. И понятно, что они хотят получать какие-то впечатления, но просто они не очень знают, где их брать. Мы были сильно удивлены тем, что они, например, какое кино пойти, решают по афишам в городе или по трейлерам в кинотеатре. То есть у них не выработана даже привычка, например, пойти и почитать афиши, у них нет того места, в котором им удобно посмотреть и которому они доверяют. И это, собственно, самая многочисленная группа.
Да, давайте я сразу уточню. Увидели вы какое-то логическое обоснование того, почему девочек там больше, чем мальчиков?
Нет, я думаю, нет. В целом, я должна отметить, что девочек у нас во всех группах больше, чем мальчиков, кроме одной. Одной группы, которая домоседы, которые не выходят из дома. То есть все группы, которые так или иначе выходят из дома и проявляют активность.
Девочки реже играют в доту или танчики. Здесь, в общем, об этом можно, мне кажется, говорить с уверенностью. Окей, а вот эти 44%, как вы сделали вывод, что они хотели бы чего-то делать?
Ну, тут, собственно, несколько причин. Первое в том, что они, собственно, активно присутствуют в городе. Uh-huh. Они гуляют по нему, они путешествуют с места на место, они хотят проводить время вместе. Они в значительной степени такие потребители городские, в смысле, что они уже примерно понимают, что бывает вау-эффект и бывает круто, и просто пока не научились это брать. Uh-huh. И в этом смысле из того, что они делают, их походы в кино, их какое-то существование в городе, понятно, что они готовы были бы больше. Это и то, что мы знаем из фокус-группы, просто они не знают, где это брать.
Uh-huh. Слушайте, это же вообще на самом деле невероятно противоречит, опять-таки, такому расхожему убеждению про то, что, значит, в интернете как рыба в воде, умеют находить информацию и так далее.
Ну, это ни про кого неправда, это вообще про людей неправда, неважно какого возраста, чтобы, тут уж я скажу как библиотекарь в целом, да, не исходя из этого исследования, чтобы найти информацию, нужно сначала знать, что искать. И вот тут как раз наши потерянные, те, которые еще просто не знают, что они хотят искать. Они когда-нибудь научатся, в смысле, просто себя в сети они прекрасно чувствуют, они проводят безостановочное время в чатах, читают паблики, они там активно присутствуют, смотрят видео, ну и так далее. То есть, собственно, весь спектр, который вы себе представляете, Инстаграм, Ютуб, ВКонтакт и так далее, он весь есть. Просто в этом смысле, как там сначала выбрать, это вопросы. Они не очень пока, но взрослые тоже. Тут вообще пока это оптимизм мой.
Они, грубо говоря, не понимают, что следует за вопросом, куда сходить.
Да,
Окей, Google, куда пойти сегодня?
Но это не только они не понимают, это нет канала, который с ними разговаривает. Mm-hmm. Не существует сейчас каналов, которые с ними бы говорили на их языке. У большинства учреждений культуры сайты не предусмотрены. Плохо вообще-то выглядит на мобильных устройствах. Подростки в большинстве своем сидят в сети с телефонов. Ну и так далее. То есть в этом смысле они не знают как, а мы не то чтобы делаем их жизнь легкой.
То есть, грубо говоря, вы сейчас вообще дарите потрясающую, конечно, идею для YouTube-стартапа, подростковая афиша.
Человек, который
раз в неделю будет говорить, ну что, куда пойдем? Чуваки, отличное место, сегодня это библиотека, не надо смеяться. Мне самому было смешно, когда я получил пресс-релиз.
Да, да, мы мечтаем ровно об этом человеке или людях, нам их страшно не хватает, потому что паблики, безусловно, значительно имеют влияние, но просто они, к сожалению, не разговаривают о том, о чем нам нужно, чтобы они разговаривали. Я, наверное, еще коротко скажу о других двух группах. Да,
да, давайте.
А я хотела вставить буквально несколько слов о моей любимой статистической истории про информированность как раз подростков, потому что у нас было в анкете два вопроса. Первый был о том, откуда вы получаете информацию о городских событиях. И в ответ на этот вопрос, руководствуясь как бы здравым смыслом, большая часть подростков отвечает из паблика ВКонтакте. А дальше у нас, чуть дальше, еще вопрос, а какие паблики ВКонтакте вы читаете? И там процент подростков, которые читают паблики ВКонтакте о городской жизни, ничтожно мал. И у нас получился зазор, что-то вроде 50% подростков, которые просто, на самом деле, сказав, что мы получаем из паблика ВКонтакте, ну, примерно нам наврали, руководствуясь здравым смыслом. А по сути, они не получают ее ниоткуда.
Нет, ну, то есть они имели в виду, что я читаю паблики ВКонтакте.
И что-то там
да,
вижу.
И получаю информацию о городских событиях, когда паблик МДК вдруг почему-то решит об этом написать.
Да, да.
Ну, примерно так и есть, да. Ну, собственно, скажу еще про две группы тогда. Две группы наименее малочисленные, по 15%, нам представляющиеся, на самом деле, наиболее интересными, с которыми мы вообще не знаем, что делать. Одни уже упомянутые Саши домоседы, это, собственно, из них 65% это мальчики. И это просто ребята, которые действительно сидят дома, причем они даже не домоседы, они комнатоседы. Это довольно часто сложное материальное положение или вообще какая-то низкая социализированность. То есть это не то чтобы от счастья. Uh-huh. И это люди, которые просто не выходят из дома. И в этом смысле меня мучает мысль, что где-то там ходят 15% московских подростков, которых я вообще нигде не достану, потому что у нас с ними просто нет никакого канала связи. Ну, а еще одни подростки, это, собственно, те, которых боятся взрослые. Это группа бунтующих подростков.
Класс!
Их тоже 15%, как и домоседов, и это... Собственно,
и там девочек тоже больше?
Там девочек 56%, да.
А, ну 56.
Ну 56, это примерно, ну, это примерно поровну, половина, да.
Да, конечно.
И это,
там
собственно,
еще статистическую погрешность туда-сюда и вообще пополам.
И это, собственно, группа, которая в наиболее тяжелых отношениях со взрослым миром, которая склонна к горизонтальной самоорганизации, они хотят сами придумывать себе правила жизни. Это вот среди них бродят те, которые склонны к разному роду там, правым движениям и вообще какой-то, вот каким-то нашим мучительным представлениям о подростковых бандах. Они вот где-то внутри этих бунтующих, не целиком, разумеется,
ну, то есть давайте,
они появляются там внутри.
Давайте, наверное, скажем, что это, ну, как бы, наверное же, история в обе стороны. То есть это, с одной стороны, и правые банды, и там розовые волосы, и
да, безусловно, абсолютно, да-да-да. Они совершенно, безусловно, это просто, вот среди них водятся те, кого мы боимся, но это не все 15% ни в коем случае. И это, собственно, та группа, которая менее всего, в принципе, хочет и считает необходимым вступать в взаимоотношения со взрослым миром. Они не хотят, чтобы им указывали. Они склонны к самоорганизации. Они сами друг друга учат, они сами себе придумывают занятия. Это может оказаться как просто, собственно, свободным временем, которое они вместе проводят, так и обучением друг другу драться в каком-нибудь парке или лесу. Поэтому развлечения могут быть разные, но в любом случае они гораздо более отчетливо тусующиеся и не хотящие вступать в взаимоотношения с
взрослым. Наверное, такое уж лирическое отступление, вот те внезапно для многих там политически как-то социально активные школьники, да, которых все открыли в этом марте и сказали, вау, слушайте, они тут это, пришли на Тверскую, в Томске выступили с предложениями реформы Конституции, и они, оказывается, это все обсуждают, постят мемасики про автозаки и прочее. Это же, наверное, тоже вот из вот этих 15%, процентов бунтующих?
Я думаю, что не только, но я думаю, что они там точно есть. То есть в целом, мне кажется, что в принципе не нужно недооценивать готовность подростков как-то оценить мир взрослых, в том числе осудить мир взрослых. Мне кажется, что любая из групп к этому может быть в достаточной степени готова. Но да, бунтующие могут быть теми, кто соберутся той кучкой, которая активно пойдет куда-нибудь, с большей вероятностью, чем остальные. И вот есть эти четыре группы, которые, ну, собственно, не хорошие, не плохие, да, это просто принципиально... Ну, окей, просто... не принципиально, но заметно разные стратегии, да, поведения, заметно разная зависимость друг от друга. И в чем именно зависимость друг от друга, да, сверхсоциализированные зависят от мнения, куда пойти учиться, дополнительные занятия после школы, а бунтующие зависят друг от друга гораздо жестче, в принципе, в том, как они будут проводить время, что им нравится, что им не нравится.
А давайте я вот попробую сформулировать еще отличие бунтующих вот от потерянных, да, как мы их назвали. Бунтующие ведь, наверное, тоже, ну, как бы не то чтобы очень знают, куда пойти, просто им это менее важно или как? Ну, то есть вот в чем их отличие по потреблению там информации и общественных пространств?
Ну, наша идея в том, что они довольно слабые, ну, как бы социально довольно слабая группа, как правило, нам кажется так, да, они мало встроены в социальные институты, вроде школы или семьи, например, и чувствуют себя, ну, их как бы не слушают на самом деле, то есть вот что мы встречали часто во время разговоров с этими ребятами, они: а вы что, серьезно нас послушаете? Вы у нас правда спрашиваете и не издеваетесь в этот момент над нами? То есть для них было удивительным, что взрослые люди пришли и хотят знать их мнение, вот. И вот из-за этой социальной слабости, да, они мало включены, в принципе, вот в эти институты, то есть если потерянные, наоборот, как правило, приходят в учреждение культуры впервые из-за родителей. У них очень хорошее общение с родителями, да, их мамы записывают на курсы, лекции или еще куда-то.
То и бунтующие... они, в общем, не особо возражают против, да, того, куда их мама записывает.
Ну, да, такое. Но они там ничего не понимают и уходят потом, но в целом, да. То у бунтующих эта социальная связь намного слабее. И вот в том числе, да, они чувствуют, что в этих учреждениях культуры и других местах, куда они приходят, существуют правила, которые создавались без их участия, которые для них довольно репрессивные, которые используются против них и создают для них еще одно некомфортное пространство, да, условно их там в школе, например, ругают, в семье ругают, они приходят в учреждение культуры и там их ругают. Ну, и тогда они предпочитают пойти в лес и драться там друг с другом, ну, как бы... А
ну да, я, если упрощать ситуацию. И по логике это же вот как раз целевая группа, которая должна острее всего, в хорошем смысле слова, реагировать на вот эти вот истории комнаты без взрослых и прочее, прочее, прочее.
Ну, мы на это рассчитываем, да. Тут надо вообще заметить, что учреждение культуры вообще в классические в значительной степени конкурируют за сверхсоциализированных, потому что основная часть в условиях, да, отсутствия каких-то попсовых, в хорошем смысле, громких каналов коммуникации, в основном какое-то ценностное предложение культурное, оно, собственно, достигает тех, кто знал, что хотел. И в этом смысле все остальные группы, да, они ну, забыты, по сути, или, на самом деле, не найдены, наверное, так правильно, потому что не то, чтобы про них знали и забыли, а просто про них никто не знает. Не найдены теми, кто предлагает какой-то досуг. И в этом смысле, вероятно, бунтующие могут оказаться суперкрутыми соратниками, да, если научиться с ними правильно работать. Вот это мы уверены. То есть то, что они аудитория главная, нет, конечно. Нам бы хотелось, чтобы мы могли достучаться до потерянных. Мечта каким-то образом придумать, как затащить к себе домоседов. Но понятно, что бунтующие, если предложить им...
Диванная вечеринка.
Прозрачные правила игры, они окажутся классными соратниками и со-креаторами, да, того, что может происходить, если, собственно, если встретиться с ними, если учреждение культуры сможет с ними встретиться и предложить им честные правила игры.
Скажите, пожалуйста, а не было ли общего тренда и общего настроения у всех опрашиваемых, что, в принципе, при первом упоминании там учреждений культуры, да, или я не знаю, как они назывались в вопросниках, ну, было, если не отторжение, то там не совсем понимание вообще, о чем идет речь.
Ну, тут появляется довольно отчетливая иерархия. Саша про это может рассказать побольше, но просто если коротко я начну. Оно в том, что для подростков существует иерархия вполне такая, как бы сказать, всеобщая, да, отчетливо важных учреждений культуры, к которым они заставляют себя приобщиться, вроде Третьяковской галереи или Пушкинского музея, чего-то, что они понимают как ценность, да, собственно, про это у нас есть история, то, что они воспринимают как ценность, понимают, что это надо, им, может, не очень нравится, они могут не сильно вникнуть, они могут поставить галочку, что они зашли, но они понимают, что вот это что-то особенная, ответственная и большая культура. И совсем другое отношение к тем, ну, да, бытовым, доступным учреждениям культуры, вроде домов культуры или там библиотек, если они ведут кружковую деятельность, потому что вот там они ждут как раз того самого более доступного отношения к себе и более комфортного отношения к себе, потому что они не ставят это в ту же иерархию, в которой они ставят Третьяковскую галерею. И подростки это считывают. В этом смысле для них это разница.
Саша, а нет здесь такого эффекта, если я не ошибаюсь, в социологии он называется социально одобряемый ответ, когда, ну, то есть, когда, условно говоря, человек, там, социологу отвечает то, что ему кажется правильным ответить на этот вопрос.
Ну, я думаю, что в меньшей степени, потому что, на самом деле, мы с ребятами просто говорили про классное учреждение культуры и говорим, вот, смотрите, в Дарвиновском музее, вот, пуфики, Wi-Fi, здорово же, как вам Дарвиновский музей? В ответ они говорят, вы что, это возмутительно, это же музей.
Это же музей, и там не должно быть пуфиков и Wi-Fi?
Да, пуфик и Wi-Fi должны в другом месте, а музей – это серьезное место, в которое нужно прийти, походить в тишине и уйти.
Класс. А об этом и многом другом продолжим говорить после короткой паузы. Оставайтесь с нами на радио «Говорит Москва».
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, мы продолжаем радиошколу «Большой разговор», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании «Мел.ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела», а в гостях у меня сегодня Мария Привалова, генеральный директор библиотеки имени Некрасова, и Александр Тлавер, руководитель отдела культурно-просветительских проектов программ той же самой библиотеки имени Некрасова. Мы говорим сегодня о досуге подростков, где и как они проводят время. Говорим и на тех выводах, которые из практической работы делают коллеги в библиотеке, и в большей степени о результатах масштабного исследования, которое они проводили и сейчас пытаются там, в том числе реализовывать на практике. Остановились мы на музеях с пуфиками, то есть серьезно для подростков важно, чтобы музей оставался местом, вот, где нужно быть застегнутым на все пуговицы, серьезным и официозным?
К сожалению, да, что в частности означает, и это, например, история про то, как две девочки рассказывали, как они в какой-то момент поняли, что пора, и сходили в Третьяковскую галерею с напряжением и старанием, претерпели Третьяковскую галерею. Это, в частности, означает, что представление о такого рода учреждениях высокой культуры как удовольствие, в общем, недостаточно распространено, потому что вообще-то это места про радость, а вот это ощущение жесткой иерархии означает, что радости там может быть недостаточно, и ты просто не знал, что тебе нужно его дать.
Ну, может быть, это, не знаю, тяжелое наследие прошлого, потому что я-то вот вспоминаю свой, ну, там, школьно-подростковый опыт Третьяковской галереи. Не знаю, может быть, мне не везло, или, может быть, это был паттерн экскурсовода в Третьяковке. Но я помню, что картину «Явление Христа народу» после нескольких походов в Третьяковку, ну, где там первые минимум 40 минут как бы ей посвящались, и всему, значит, вот этому залу, как художник Иванов рисовал эскизы, как это там увозилось, перевозилось. Я просто помню, что, ну, только огромная любовь и там педагогический талант моих родителей, которые очень любят живопись, мама просто, а папа по этим, по коллекционным маркам в Советском Союзе. Но вот это как бы перебило то на то. Но при этом я понимаю, что многие люди, находившиеся рядом со мной в этот момент, измученные гигантским полотном художника Иванова, возможно, восстанавливались дольше.
Ну, это правда, мне кажется, про знакомство с любой культурой. Это примерно то же самое, что говорят про то, как литературу в школе преподают и вообще все остальные вещи. Тут надо заметить, что, ну, подростки вообще-то не одиноки в том, что им в музее может быть недостаточно классно. У взрослых проблема абсолютно та же самая. Просто, ну, как сказать, взрослым у нас немножко меньше шансов помочь, с подростками кажется, что мы можем успеть. Дело в том, что это в любом случае вопрос того, что ты привык делать, что тебе показали делать, как это устроено. И тут я отвлекусь на секунду от подростков и скажу, что у нас был опыт, который показал нам, насколько важна коммуникация, насколько важно, собственно, предоставить возможность получить удовольствие. У нас был опыт, наоборот, с москвичами третьего возраста. У нас в какой-то момент появилась группа заинтересованных москвичей пенсионного возраста, которые согласились нам помогать в исследовании. Они ходили с листками наблюдения на разные мероприятия, рассказывали нам, как что прошло. И в целом мы с ними вместе вот какое-то время обсуждали, что происходит в городе. И в какой-то момент мы попросили их сходить на... Это было два года назад, на биеннале... прошлую, на биеннале современного искусства и в Третьяковку на Крымском валу в коллекцию 20 века. И когда они вернулись к нам, дюжина этих прекрасных наших коллег, которых мы называли внимательные посетители, всем им не понравилось, за исключением одной дамы. Они все рассказывали, что и Третьяковка на Крымском валу – это дрянь, и биеннале – это дрянь. И тогда, в какой-то момент обидевшись за современное искусство, я предложила всем пойти вместе с нами на экскурсию в гараж. И они, надо заметить, согласились. И мы договорились с гаражом, который принял нас с интересом и с удовольствием включился в этот эксперимент. И провели им экскурсию по выставке Луизы Буржуа. Это не самая простая выставка, она не то чтобы самая сложная, но вообще-то она довольно отчаянная и напряженная. Ну и дальше оказалось, что когда это происходит в дружелюбной атмосфере, когда у тебя есть экскурсовод, который хочет, чтобы ты полюбил то, что любит он, то дальше все они сказали, что им очень понравилось, они довольны этим опытом и рады, что они сходили. И это правда про любого человека, неважно какого возраста он, если ему не помогать в начале, то ничего не получится. Поэтому, конечно, это про подростков тоже правда, и в значительной степени все, что мы сейчас пытаемся, да, понять и как-то на себе попробовать, это какие есть способы, с учетом тех ресурсов, которые у нас есть, да, оказаться дружелюбными и эту самую цену входа в учреждение культуры сделать как можно более низко, для того, чтобы это было комфортно, не страшно, и было понятно, что это для удовольствия, а не потому, что должен страдать, потому что это культура.
Да, я вот здесь вот еще от себя такую исключительно лично опытную ремарку выскажу. Мне кажется, еще дико важно, чтобы, в принципе, первые детские опыты попадания куда бы то ни было, они были, ну, там... как минимум не травмирующими, а в идеале прикольными. Ну, то есть потому что они, простите сейчас, дорогие слушатели, за банальность, но как-то, мне кажется, ее важно произнести. Просто когда, в принципе, первые 3-4 похода в музей, ну вот как сущность в музей воспринимаются ребенком как приключение, как классно мы с родителями пошли в музей, не знаю, игрушек или в музей с крутым аудиогидом, или просто все были веселые, и даже если не успели посмотреть какое-то количество картин, не превратили это все в мучение, и потерпи еще полчаса и выйдем, мне кажется, это, ну вот, правда, дико полезно в жизни на будущее. То есть просто когда, в принципе, у ребенка, там, я не знаю, с 5, 6, 7, 8 лет, ну, само слово «музей» вызывает удачную коннотацию, и даже если разочаровывающий опыт произойдет, а он, ну вот он скорее наложится на то, как было классно изначально.
А это вообще очень важный разочаровывающий опыт. Это, опять же, тоже не только про детей и подростков. К сожалению, как-то так вышло с культурой, что у аудитории, и у взрослой аудитории тоже, есть такое ожидание, что им должно понравиться. Вообще-то нет. Вообще-то это совершенно нормально. Если вы попадете в Третьяковку, вам не потратится ничего, кроме одного зала. И это хорошо, просто вы с этим залом подружите, это будет ваш любимый зал. Вы пошли в театр, и с театром это наиболее болезненная история, потому что в него, ну, ходить дороже, да? Uh-huh. Вы пошли в театр, вам понравился спектакль, ну, ничего страшного, этот не понравился, понравится другой, не переставайте ходить в театр. И в этом смысле это проблема, и мне кажется, что вот это отношение обязаловка полюбить, да, оно взрослыми передается, потому что у взрослых вообще-то та же проблема, они тоже считают, что они должны любить все, что вот правильная культура, даже если это на самом деле им не присуще, они пытаются вот в этой догматической, да, какой-то установке вместе с детьми приобретать опыт культурный. Ни тем, ни другим это не нравится. Поэтому мне кажется, что вообще одна из очень важных вещей, которым всем нужно учиться, это, ну, собственно, совершенно спокойно относиться к тому, что что-то не понравилось, понравится следующее. Нет, да, задачи полюбить.
Да, и, может быть, если уж мы вот в эту сторону там полюбить и приобщиться, вот... Личная, опять-таки, история, может быть, подтвердить... Ну, то есть я думаю, что подтвердить ее, конечно, лещу себя этой надеждой, что просто, ну, с небольших объемов начинать. Ну, то есть, условно говоря, там, не всю Третьяковку ребенку, даже подростку, а тем более младшему школьнику, не знаю, какой-нибудь чуть более локальный музей. Или просто договоритесь, что это, там, если это Третьяковка, то это 1.5 часа, а не 2.5. И лучше, не знаю, каких-то там веселых, развлекательных, и полчаса из этих 1.5 можно провести, сидя на скамеечке и болтая, и слушая. Ну, то есть вот без этого. Ну, сейчас мы это так приобщимся, чтобы уж прям месяца на два хватило заряда, и возвращаться не надо было через неделю. А то, что этот 2 зала прошли, слабаки. Тут еще этот ренессанс...
Ну, конечно, да. Более того, мне кажется важным, и я правда повторю, мне кажется, это просто забота не только о детях, вообще о людях в учреждениях культуры, привязывайте это к контексту. Ну, обходите просто обсуждать выражение лиц на картинах, это вообще совершенно нормально. И в этом смысле привязывайте к чему угодно, что вам любопытно, что вашему ребенку любопытно, если вы пошли вместе. И то же самое с подростком, который ходит сами, не пытайтесь получить правильный опыт, получайте свой опыт. Это в этом смысле вообще абсолютно нормально, и более того, мне кажется, что хорошо, и приветствовать нужно именно это. Что нравится, люби, что не нравится, не люби. Единственное, как мне кажется, ну, я закавычу обязательство, потому что это не настоящее обязательство, да, но вообще-то просто давай шанс вещам. Ну, попробуй, проверь, что ты знал, что это было точно, ну, а дальше не понравилось, иди дальше, это нормально. Но еще одна вещь надо заметить, которую мы заметили, которая потенциально, если ее решить, могла бы помочь подросткам, она в том, что сейчас зачастую их занятия в каких-нибудь кружках, секциях и так далее, каких-то районных, локальных или даже центральных, не завязывается для них на более широкие культурные практики. Ты ходишь на занятия танцем, но ты не понимаешь, что это связано с современным балетом. Вообще-то это все должен был бы для тебя быть единый мир танца. Ты занимаешься тем же, чем занимаются люди на сцене Большого театра или в балете «Москва». Но если это не объяснять, а зачастую преподаватели, собственно, сами это так не воспринимают, да, они не воспринимают свою детскую театральную студию как часть вообще-то театрального мира. И за кружок не воспринимается как часть, да, той самой Третьяковской галереи, которую мы сегодня упоминали так много раз. Если с этим работать, и это как раз то, чем учреждения культуры должны заниматься, если показывать, как то, что нравится делать ребенку, а потом подростку, а потом взрослому, как это завязывается в целом, да, на тот культурный жанр, жанр искусства, который им понравился, это, собственно, один из входных билетов. К сожалению, сейчас это так не работает, это как раз один из результатов нашего исследования в том, что сейчас вот это занятие в кружке никак для человека не завязано на то, собственно, как выглядит это искусство в целом.
А что вы можете сказать по результатам исследования или по личной практике про язык коммуникации? Поясню, что имею в виду. Некоторое время назад коллеги на сайте TJournal, если я не ошибаюсь, публиковали крайне занимательное исследование. Там в центре был интерес к рэп-баттлам и, соответственно, разным их аспектам. И оттуда делались, ну, в целом, некоторые более общие опыты о подростках. И одним из выводов, который мне показался крайне занимательным, было то, что подростки, может быть, в отличие от там, стереотипов многих взрослых, не говорят на там простом языке, вот там сводящемся, значит, там лол, кек и прочее, язык там на самом деле довольно богатый, довольно многослойный и иногда там даже более разнообразный, чем у взрослых, но подросткам крайне важно, чтобы язык общения был искренен. И, собственно, там почему, условно говоря, подростки воспринимают там мат в рэп-баттлах как что-то понятное, потому что они знают, что мат в принципе есть, да, и когда он там, я не знаю, условно говоря, выносится, ну, там, за скобки какого-то человеческого общения, им это кажется странным. Когда за скобки человеческого общения простого выносится, там, я не знаю, какое-то количество новых слов или слов, там, более точно выражающих их эмоции и состояние, им это кажется странным. И они готовы воспринимать, там, и глубину, и разноплановость, и так далее, но когда с ними говорят так, как им кажется честным. Вот как-то вот так. И, ну, то есть, условно говоря, никогда с ними пытаются говорить на каком-то взрослом языке и объяснять им про, вот, значит, шедевральность адептов этого стиля проявляется, а когда, ну, вот, им объясняют, почему это классно, ну, вот, грубо говоря. Простите за длинный и, возможно, не до конца понятный вопрос.
Ну, честно скажу, что исследование наше совсем языком, естественно, не занималось, потому что это социологическое исследование, ориентировано на досуговые практики. А что касается по поводу вот этой честности, ну, мне кажется, всем же нравится, когда с ними честно говорят. А подросткам еще больше. Дело в том, что, ну, это я, опять же, с нашего исследовательского, скорее, опыта, и уйду немного в другое направление, что в целом про подростков, и вообще подростков часто рассматривают как группу риска. И рассматривают их как группу, да, которая, значит, должна перенимать вот этот вот поколенческий опыт предыдущих поколений. Вот. И с такой, как бы, колокольни с них, про них говорят. постоянно, исследователи, во всяком случае, с ними говорят с этой же перспективой. И, ну, как бы, да, естественно, им нравится, когда люди от этого отказываются и говорят с ними честно. Но вот специальных языковых каких-то...
Я вот попробую даже, может быть, да, конкретизировать вопрос. Те, кто, ну, смотрел какие-нибудь фильмы, не знаю, там, про американских каких-нибудь школьников, старших и так далее... И, например, там, не знаком с, ну, с тем, как там происходит обучение, их может удивить, не знаю, что в школе ребенок может сесть и писать там эссе «Почему я люблю комиксы с Суперменом?» Да, или, ну, там, какие-нибудь рассуждения на простую тему, причем и в школе, и в институте, и они пишут эссе, и они говорят о каких-то своих мыслях, чувствах и так далее, а при этом, ну... Понятная история, когда мы, например, говорим о каких-то гуманитарных историях, там, в российском образовании и в российской школе, то это давайте мы, значит, рассмотрим взгляд этого критика на проблемы, которые осветил этот критик, рассмотрим, значит, образ моря в поэзии Пушкина, ну и грубо говоря, таким образом взаимодействие, там, я не знаю, с культурой, историей, с музыкой, оно как бы изначально транслируется таким неискренним, а... Ну вот, условно говоря, друзья, давайте обсудим чувства, которые у вас точно должна была вызвать эта книжка или там этот фильм, или это музыкальное произведение, потому что мы же уже знаем, какие чувства у вас вызовутся, и критик... Этот уже все по этому поводу написал.
Я, наверное, не готова согласиться, что это вопрос языка. Честность — это вопрос честности, а не языка. И в этом смысле, когда взрослые пытаются притворяться, что они говорят с подростками на их языке, это, в общем, честным не выглядит, по-моему, почти никогда. И в этом смысле то, что мы видим про свободное время, это про понятные иерархии. Подростки готовы признать взрослых как взрослых, они просто не готовы лишних взрослых считать своими начальниками. И это, ну, это не то же самое, да, что отсутствие представления о том, что взрослый с ними будет разговаривать на том языке, которым взрослому удобно. Ну, просто приказывать он не будет. И в этом смысле вот это важно. И в разговоре о культуре, и правда, в этом смысле мне не кажется, что подростки здесь уникальны. Со всеми вообще-то хорошо бы разговаривать про то, что ты правда думаешь про произведение, а не пытаться навязать существующие иерархии, если ты их не разделяешь. Если разделяешь, зашибись. Собственно, про это и расскажи. А если не разделяешь, что ты будешь фальшаком и для подростка, и для взрослого человека в любом случае. Понятно, что есть разные вкусы, понятно, что есть люди, которые любят пафосный разговор о культуре. Возможно, их количество увеличивается с возрастом, это я не знаю, может быть, это так. Но в любом случае, если говорить про аудиторию, которая просто хочется воспринимать культуру как что-то живое, то это не вопрос языка, это вопрос той самой честности, безусловно, и вообще умение... объяснить, почему тебе что-то правда нравится, а не почему тебя обязали это любить. И тут надо заметить, что вообще с точки зрения форматов мы пока, мне кажется, ну, в Москве мы мало видели разных вариантов. У нас после одной из презентаций нам рассказали коллеги, я не помню точно, кто это был, к сожалению, что в их общении с подростками про культурный опыт, например, подростки жаловались на то, что в музеях очень тихо, и все слышат, о чем они разговаривают. И мы размышляли о том, что вообще-то было бы круто делать подростковый вечер, когда играет какая-то музыка в музеях, для того, чтобы, собственно, не нужно было бояться обсуждать, что ты не понял, потому что давление тишины вообще-то, оно на взрослых тоже есть. Оно на всех есть, да?
Ну
оно,
да, это... чувствуешь дураком себя, ждешь, когда
вопрос,
кто-то шикнет на тебя.
Вопрос нельзя задать, обсудить ничего не можете, ну и так далее, потому что... Ну, то есть вот про эти вещи интересно, и в этом смысле, например, акция «Ночь в музее», она работает как такая... Она популярна среди подростков, гораздо более популярна, чем другие городские праздники, ровно потому, что это такая, собственно, возможность вечер непослушания. Во-первых, можно опоздать к комендантскому часу, а во-вторых, в музеях происходит что-то, что позволяет...
Движуха.
Да, что позволяет вести себя там не как обычно. И она самая популярная из всех, ровно потому, что вот она дает эту индульгенцию, в которой ты не должен быть правильным, потому что ты можешь веселиться, потому что там и так все веселятся. Ну, вот про это.
У нас осталось, я думаю, что около 5-6 минут, и сейчас, мне кажется, должна произойти важная часть в разговоре, потому что нас же слушает еще какое-то количество педагогов и коллег ваших, они говорят, ну, класс, вы же столько всего исследовали, наверное, по мотивам этого фантастического массива знаний вы все сделали правильно, и мы теперь можем узнать, что это было, вас скопировать, и бинго!
Ну, как я и говорила, к сожалению, мы только начали, но мы пока не собираемся сдаваться. У нас уже есть провалы, ну, то есть как временные провалы. Мы вот, например, объявили конкурс, Саша сейчас про это расскажет, как раз попробовав заговорить с подростками на их языке, и вот у нас уже явно не вышло, пока мы понимаем, что это не, явно не наш метод, нам не нужно даже в это вписываться. Мы,
что за конкурс, расскажите.
Да, мы объявили конкурс рэп-каверов литературных произведений. Исходя, значит, пытаясь запрыгнуть на эту волну хайпа, это наша вторая попытка, на самом деле, поработать с этой базовой культурой. Мы нашли на районе вообще-то группу, которая за гаражами собирается и батлит каждую пятницу. Вот, и мы решили, что нам их надо в библиотеку. Но с конкурсом рэп-каверов было непонятно, потому что, на самом деле, к нам в комнату и, в принципе, приходила аудитория, которая далека от рэпа. Там все еще есть люди, которые говорят: фу, у вас шмотки в подарок. Шмотки — это, типа, не классно. Классно — это книги, знания. Ну, то есть, реально есть такие, понятно, да, и они приходят к нам. Но несколько участников пришло. А предыдущий наш опыт был тоже рэп-баттл по мотивам Булгакова. Туда мы пригласили такого учителя фристайла. И мы поняли, что для библиотеки это проблемная история, потому что батловая культура, она строится вот на этом как бы унижении. Унижение, которое зачастую основано на самых простых ходах, типа полового, весового, ну, возрастного и прочих. И чтобы с такого рода культуры работать, нам надо ее, по сути, пересоздавать вместе с участниками. И это нужны какие-то страшные энтузиасты, которые бы захотели из батлов сделать, ну, настоящую поэзию, которую можно в учреждение культуры пускать, да? А в противном случае получается, что мы как бы, ну так, им руку протянули, а потом убрали. Вот.
Ну да. И в этом послушай, смысле, что говоришь ты, ты мастер и Маргаритка.
Да-да-да.
Если говорить о том, чем мы собираемся заниматься, у нас довольно много планов и желание экспериментировать, потому что вот мы продолжим наш клуб завтра, который подразумевает экскурсии куда-то, обсуждения. Мы хотим, чтобы у нас, собственно, мы хотим продолжить это безопасное пространство, да, для подростков, где они могут что-нибудь придумывать. И просто мы вот, у нас сейчас, как и у всех, да, вдруг новый сезон, и мы пока немножко ошалели, но мы вернемся к этому, мы успеем в этом году к этому вернуться с тем, чтобы попробовать найти какие-то способы, которыми даже занятые школы, собственно, подростки доезжали до нас и находили чем заняться после уроков второй половине дня. У нас есть вообще-то большое желание поработать со сложными группами подростков. Мы просто пока до этого не дошли, но мы туда движемся, потому что нам бы хотелось постараться показать, что в нашем пространстве можно, ну, собственно, что мы всем рады. И, кроме того, мы присматриваемся к самым разным форматам, потому что один из способов затащить... Это плохой глагол, но это правда. Подростков в библиотеке — это предлагать им волонтерить, предлагать им подрабатывать на проектах для того, чтобы, собственно, они осваивались и дальше приводили с собой друзей. Это тоже то, про что мы знаем, но еще не успели сделать. И, собственно, одна из вещей, которую мы очень хотим попробовать, потому что нам очень хочется, чтобы люди, которые у нас чувствуют себя как дома, и дальше приводили своих друзей.
Слушайте, а простите, что вот мой последний на сегодня... Не, не последний, вру, предпоследний вопрос будет, может быть, немного глупым. А у вас никогда не возникала мысль, что, возможно, затык просто в самом слове «библиотека»? Ну, то есть вот один из. И если это был бы центр, площадка, коворкинг или прочее, то просто, вот я не знаю, там, стартовые... 50 микросекунд в подростковом мозгу были бы чуть другими.
Мне вообще кажется, что у слова «библиотека» есть проблемы, как обычно, мне кажется, со всеми, потому что это, во-первых, слово, которое ничего не значит, что все библиотеки разные, и это в любом случае правда, да, и отстаивать, кто такая Некрасовка, вот мы начали, и дальше посмотрим, как дальше. Но мне не кажется, что есть какая-то специальная проблема именно с этим словом.
Не, мне тоже совсем не кажется. Во-первых, происходит вообще такой момент удивления счастливого, когда там ребята узнают, что это библиотека, и здесь можно вот так напротив хорошо. А во-вторых, например, по нашему же исследованию, есть такое общее убеждение, что, например, подростки участвуют во флешмобах, ходят в антикафе. Так вот, наше исследование показывает, что ничтожно малый процент вообще-то это делает. Большая часть ребят, которых мы опрашиваем, мы говорим: вы, например, ходите в антикафе, и нам приходилось им объяснять, что это.
Ну да, да, это ж...
А слово «библиотека» все знают.
Да, а слово «библиотека» они там...
Да, тоже верно.
Книжки берут.
Да, вы коворкинг. Кто, что, куда, где. Так, слушайте, для, значит, мотивированных родителей и мотивированных подростков, случайно оказавшихся на заднем сидении автомобиля и терпевших нас почти час, давайте все контакты, явки, пароли и прочее. Потому что про ваш блог на Меле я уже рассказал. Если читаете Мел, друзья, там вбейте это. Некрасов или библиотека или что-нибудь, и ребят найдете, подпишетесь и так далее, а вы рассказываете, где вас, по каким словам и всему остальному и искать.
Ну, собственно, короткое название библиотеки Некрасовка, сайт Некрасовка.ру, он скоро будет новый и красивый.
Есть... Адаптивный, под мобилочку, да?
И это тоже.
Класс.
Есть комната 502, сообщество ВКонтакте, которое можно найти, которое специально для подростков. Ну и, собственно, мы как-то стараемся как можно больше про себя рассказывать в сети. Некрасовка есть в Инстаграме, в Фейсбуке и так далее. Там, в общем, мы больше похожи на себя, какими мы себя видим, и стараемся там учиться общаться. Поэтому рады будем увидеть наших потенциальных посетителей везде.
Так что, друзья, приходите, правда, мы в радиошколе редко вот так прямо ультимативно советуем. Приходите, смотрите, подписывайтесь. Это тот случай, когда это абсолютно незазорно сделать, когда мы делаем это с удовольствием. И надеюсь, через какое-то время вас еще раз у нас здесь в гостях увидеть, послушать про новые результаты практического применения большого исследования и так далее.
Спасибо.
Друзья, ну что же, слушайте наши большие выпуски радиошколы по воскресеньям, наши короткие, лаконичные форматы слушайте по будним дням, мы там называемся просто радиошкола. Если вы слушаете нас сегодня впервые и хотите сказать: «Вау, что же там было раньше? Такой интересный разговор, я все пропустил», есть подкасты на сайте «Говорит Москва», там можно все послушать, пока бегаете, пока идете куда-нибудь, или просто поставить весь день и прямо устроить себе какой-нибудь родительский день. Ну, или можно читать расшифровки, выжимки и все самое важное на сайте mel.fm. Меня зовут Никита Белоголовцев. До новых встреч. Всем хорошего настроения, хорошего окончания выходных. Пока.